высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Почему я так люблю работать на радио? Дело в том, что образование-то у меня чисто музыкальное, Российская академия музыки имени Гнесиных, отделение композиции. А вот всю жизнь со студенческой скамьи радио, ну, стало не просто какой-то частью жизни, а половиной жизни, наверное, точно. Я очень люблю радио еще и потому, что это, помимо уникального средства, скажем так, миссионерского, уникального просветительского инструмента, а я чувствую долг такой, вот передать то, что дали мне мои великие учителя другим людям, следующим поколениям, но это скорее так из области, может быть, умозрительной кому-то покажется. Да, вот в очень личном плане мне самому очень интересно, часто даже любопытно постоянно встречаться с новыми людьми, потому что радио — это именно та площадка, где новые, как правило, талантливые, яркие, своеобразные люди могут возникнуть на твоем жизненном пути. И вот сегодня я хочу представить вам такого нового для меня человека, который произвел на меня, ну, пока что самое положительное впечатление. Это русский писатель Сергей Антонович Щербаков. Здравствуйте, Сергей Антонович.
Добрый день.
Мне особенно приятно, что вот вы сами как-то нас нашли. Это говорит о том, что радио Благовещение становится в кругах, где русская культура почитается известным, и такого рода сотрудничество радует, наверное, нас обоюдно, кстати, и тех других представителей великой русской многонациональной культуры, которые нас слушают сейчас, могут быть уверены в том, что если они нам позвонят или напишут по электронному адресу, который на нашем сайте указан, то их желание сотрудничества, если мы найдем общее, а общее — это любовь к православию и русской культуре, то это сотрудничество будет, наверное, очень желательным и даже неизбежным. Ну а вот сегодня у нас разговор о творчестве Сергея Антоновича Щербакова и о взглядах Сергея Антоновича на жизнь, литературу, веру в нашей стране, на проблемы русского народа. Но все-таки не будем забывать, что мы говорим не с политиком, а с художником. Сергей Антонович, а может быть, мы поступим так? Прежде чем я начну бомбардировать вас вопросами о вашем, так сказать, возрастании, художественном и чисто человеческом, биографии, произведениях, наградах, все это есть, и это очень интересно. Может быть, вы сначала прочитаете фрагмент какого-то сочинения с небольшим комментарием, чтобы все мы могли представить, а с каким, собственно, стилистом мы имеем дело?
Ну, видимо, вы промыслительно угадали, что я, собственно, и хотел начать наш разговор с чтения небольшого отрывка из повести «Песенка вагантов». Почему я хотел этот отрывочек прочитать? В 2012 году мне посчастливилось по результатам конкурса литературного войти в десятку писателей, которые претендовали на премию Кирилла Святых Равноапостольных, Кирилла и Мефодия, патриаршую премию. Вот, и все там было замечательно, все хорошо. Я, как человек, поживший на белом свете немало, седьмой десяток, я знал, что я не получу премию. Но мы же люди православные, а православные верят в чудеса, поэтому в чудеса-то я верю, поэтому какая-то там маленькая надежда на какое-то чудо, она была. Я подумал, наверняка, зная вот наше время, как у нас относятся ко всему, я знал, что наверняка окажется, что, ну вот вы знаете как, идет форум, литературный форум, церемония патриаршей премии, вручение патриаршей премии. Ну, кажется, это само закономерно, последовательно должно прозвучать какая-то кусок какой-то прозы, стихотворение, литература, то есть русская литература, ради которой 2000 человек в зал собрались. И вот все было замечательно, но я знал, вот вы знаете почему-то, видимо, ну, Бог выкладывает такое, я знал, что это не прозвучит. Я думал, но если мне дадут слово, я на всякий случай подготовил маленький кусочек своей прозы, чтобы все-таки литература прозвучала и справедливость была восстановлена. Но сейчас вот Иван Сергеевич мне очень, так сказать, меня утешил тем, что он как бы эту возможность, которую я не использовал в храме Христа Спасителя, церемонии, я сейчас ей воспользуюсь.
Конечно.
Прекрасно, когда санцелики-одуванчики растут прямо у крыльца твоего дома. У моего растут. По телефону заманиваю Маришу в старого Смолино. Что у нас творится? Что творится? Это Варюшка так говорит. Творится. Черемуха отцвела, вишни, яблони цветут, грозди сирени набухают, на дубу скоро листочки распустятся, возле стеблей в полях гуси на ночевку остановились. Слышу их встревоженные детские голоса, будто все они друг дружке взволнованно говорят. Близко Родина, братцы, Родина близко. Я молюсь, чтобы все они до Родины долетели. Поздно вечером кукушка прокукует 2-3 раза и слово напомнится. Что это я? Уже ночь на дворе, а я раскуковалась. Все цветет. Воздух звенит от пчел, ос. Бабочки, как цветы летящие, а цветы, как бабочки. Все смешалось. Все будто являет себя миру. Кажется, это не золотые осы, а сами деревья звенят от радости цветения, ожидания лета. В саду, на могилке малыша, песика нашего любимого, белые лепестки яблонь. Весь холмик запорошен белыми лепестками. И так у него всегда. В мае лепестки яблонь, черемухи, вишни. В конце лета красные яблоки, осенью листва золотая. В саду он лежит. Каждый день я навещаю его. Была бы мама моя в саду похоронена, я бы и к ней так наведывался, и меня бы потом рядом с ними положили, и на мою могилку также бы падали белые лепестки яблонь и листва золотая, и мои дети, внуки, каждый бы день у нас бывали. Но людей не хоронят в их собственном саду. А как бы всем было хорошо в саду, и живым, и мертвым. Окна распахнуты, соловей ночью щелкнет, непонятно, то ли за окном, то ли в доме, от этой близости соловьиной сердце молодеет.
Ну, я уже прочитал ряд рассказов и повестей из книги нашего гостя Сергея Антоновича Щербакова, которая называется «О братьях наших меньших». И я уже знаю этого малыша. Я успел познакомиться благодаря этой книге заочно и с супругой нашего гостя, которые предстают вот, на страницах этой книги. Поэтому это все уже кажется очень личным и каким-то дорогим, то, что я сейчас услышал. Но, безусловно, всю, так сказать, глубину того отрывка, который мы сейчас услышали, конечно, не понять без контекста. Контекст вот в этой книге «О братьях наших меньших». Кстати, сразу скажу, Сергей Антонович, что я брался за чтение и думал, что будет что-то вроде Бианки или Сладкова, которых я, в принципе, очень люблю с детства, да? Вот. Ну, конечно, это книга о людях, о народе, о вере православной. Вот. А животные здесь, если и присутствуют, то, конечно, как больше фон для чисто человеческих каких-то чувств, переживаний, потому что здесь проблемы подняты у вас и душевные, и высокие, духовные, и проблемы, к сожалению, грустные, которые с лукавым в нашу жизнь приносятся. Но мы еще поговорим об этой книге. Мы еще поговорим об этой книге подробнее, потому что она произвела на меня хорошее впечатление. И мне кажется, что тут есть повод как раз поговорить об этой книге, так сказать, в контексте разговора вообще о современной русской литературе, потому что тут есть, в общем-то, и проблемы тоже. Не только одни восхваления фимиам мы можем здесь произносить. Но все-таки сначала о вашей биографии. И вы знаете, она у вас, так вот, как я мог по наброску, который вы мне предоставили судить, какая-то очень типичная для целой плеяды гениальных русских мастеров. Деревня, причем деревня сибирская, а потом служба в армии. И как и у Рубцова, у вас был, как я понимаю, это флот.
Да.
И таким образом вы, наверное, до 18 лет не видя моря, да?
Рубцов мой любимый поэт.
Да? Да. Ну вот расскажите об этом. Вот в таком вот, может быть, разрезе. Вот эта близость ваших биографий с тем же Рубцовым, а во многом и с Астафьевым, Распутиным, Беловым, Носовым. Эта близость и творческая, или только биографическая?
Ну, я думаю, что, конечно, и близость, и творческая, и биографическая. Но биографическая, вы знаете, это вот... Я долгое время, когда читатели подходили ко мне с благодарными словами и говорили: «Ой, вот как ты хорошо пишешь, столько у тебя любви!» Вы знаете, я по молодости, я немножко даже обижался на это. Признаюсь честно, что я был такой глупый, что я немножко обижался даже. А почему? Потому что, ну, сказали бы там: «Вот у тебя вот такие образы, у тебя замечательные там художественные детали, у тебя такая... психология героев такая сложная, интересная, разнообразная, многоцветная». Но все вот почему-то говорили о любви. И меня это чуть-чуть обижало. Думаю, как-то вот обходят. Вот. А потом, ну, пожил когда на белом свете, я понял, что речь-то просто идет о чем? О том, что есть вот любовь, да, любовь. И вот многие люди имеют это чувство, это главное в душе качество, без которого, ну, на свете жить нельзя. И они могут любить других людей, свою страну, животных, все. Но попроси его написать абзац. И он так напишет, что лучше не глядеть. А любви у него много. И тут я понял, что здесь имеется в виду любовь как составляющая таланта. Что вот это имелось в виду. А это как раз, вы знаете, это вообще-то даже, это, наверное, вообще прерогатива и вообще какая-то особенность именно русской литературы. Вот что любовь как составляющая таланта, она вот именно в русской литературе. Все великие писатели, все большие русские писатели, вот самое главное их качество, вот эта любовь как составляющая таланта. Вы знаете, и поэтому я понял, думаю, да, и, оказывается, как меня хвалили очень, а я глупый обижался.
Сергей Антонович, ну, все-таки мне хотелось бы, чтобы вы, так сказать, после такого лирического отступления в гоголевском стиле, да, немножко бы, ну, рассказали о своей малой родине. Ведь это любовь и радость, которая сочится, это мироприятие, которое так явственно в ваших книгах, потому что бывают мироотрицания у многих художников, чего уж там греха таить. Почитайте Пелевина, безусловно, талантливого мастера, так там мироотрицания очень много. У вас мероприятие. Все это, ну, не может не быть без малой родины. Вот для меня есть такой городок на всем целом свете, в котором сошлось вот это понятие родина. И у вас наверняка вот ваше село, где вы родились, воспитывались как-то, крестились, наверное. Вот об этом расскажите.
Ну, здесь, конечно, у меня вообще просто все промыслительно счастливо складывалось, вот как для художника. Я родился в селе, название у него бурятское, Мухоршибирь. Это означает низкое место, заросшее кустами. То есть это долина реки, вокруг луга, а дальше поднимаются по склонам сопок, поднимаются улицы, село с обеих сторон. Очень живописное село, красиво. Но самое интересное, что это село основал мой предок. Это село основал Исаул Жираков, казак. Это мой предок по матери. То есть я живу уж настолько родном селе, и там и Жираковы, а Жираковых полсела. Это все моя родня. И вот, ну, как говорят, вот что такое, вот, конечно, вот самое главное, село там, что-то. Но ведь это люди. А люди, вот это все моя родня. А родня моя, вот настолько она богатая была языком. Вот взять моя мама, она на старости лет стала вспоминать пословицы, поговорки, которые она знала. И вы знаете, набралось около 1000. Некоторые пословицы и поговорки, они с какими-то своими окончаниями, которых нету даже в словаре Даля. Я вас уверяю, я неплохо его знаю. Бабушка моя двоюродная, Василиса, она вообще говорила сплошь пословицами и поговорками. Она умела разговаривать с животными. И они ее понимали. Они понимали ее слова. Происходило, что бык отвязывался на ферме, бык, мужики там что только с ним не делали, не могли его усмирить. Прибегали, бабушка, помогай, иди. Она приходила и говорила, брала меня за руку, а она меня очень любила, больше, чем своих детей. Она меня приводила, подходила к быку, прямо не боясь. Я зажмурил глаза, она подходила к быку, гладила его и говорила: «Ну что, дружочек, обидели тебя, не умеют разговаривать. Пошли на место». И бык поворачивался и шел за ней в стойло. То есть я был сразу с детства свидетелем чудес. А бабушка моя, чем она, двоюродная Василиса, чем она еще отличалась, что она была всегда молитвенница. Все годы советской власти иконы в красном углу так у нее и стояли.
И она вас крестила?
Нет, крестить она меня не крестила. А крестился я уже в довольно позднем возрасте, можно сказать, по-древнехристиански крестился тогда. Ведь вы сами знаете, люди крестились было даже перед смертью. Вот, наверное, у нас, как в древнем христианстве это произошло. Поэтому, но она, да, самое главное, она заложила. Вот вы, знаете, не крестила, но что было? Я говорю, я есть вот 3 человека, за которых я молюсь, как за людей, которые меня привели к вере. Это человек, который дал мне первый почитать Евангелие. Это такой писатель Петр Полумарчук был. Значит, писатель Станислав Романовский. Он при встрече, это был мой друг, он очень хорошо знал праздники православные. И он всегда при встрече мне говорил с праздником и рассказывал, что за праздник. Но первая, конечно, бабушка Василиса, потому что которой что происходило? Я ночью просыпался, но я человек-то впечатлительный, с детства был, художник. Я ночью просыпался или долго заснуть не мог, мечтал там о чем-нибудь, о своей будущей жизни. И вдруг видел, что она тихонько, она сначала ложилась, потом вдруг она тихонечко вставала, зажигала лампадку, становилась на колени, начинала молиться. И вот, то есть, и казалось, что это для меня просто, ну, было как вот, ну, что-то чудесное, что-то поэтическое, и это мимо меня прошло. Но вы знаете, нет, не мимо. В 40 лет, когда я окрестился именно бабушку Василису, я вспомнил в первую очередь.
Понятно. Я предлагаю, так сказать, ну, в какое-то воспоминание о вашем детстве, о вашем родном вот месте происхождения, о малой родине, послушать, как поют знаменитые забайкальские старики. Эти записи были сделаны великим фольклористом Вячеславом Щуровым в 60-х годах, как раз в те годы, когда ваше детство там и проходило, в Забайкалье.
Полыни я в поле трава, и не тебе я даля, еще хожу моя пола.
У нас в гостях русский писатель Сергей Антонович Щербаков. Мы выяснили, что, как и многие величайшие русские писатели XX века, Сергей Антонович родился в Сибири, притом такой не ближний, а вполне такой дальний, в Забайкалье, вот, среди братского бурятского народа.
Да, братские, так и звали, да. Братские бурят.
Да, и, в общем-то, это, наверное, какая-то тенденция. Но вот давайте немножко и поговорим о русской литературе, украшением, которые вот последних десятилетий, безусловно, стали ваши старшие, так сказать, собратья, ну, а кто-то по возрасту и в отцы вам годится, вот те, кого так неуклюже назвали деревенщиками, потому что это, по сути, неверно, они могли писать о самом разном, и Белов, и Астафьев. Мало ли у них, что ли, чисто городских или там каких-то военных произведений. Вот. Но, может быть, это и неплохо. Деревенщики — это значит люди, воспитанные в чистой крестьянской, художественной, благородной среде. Может быть, оно и неплохо, если только правильно это понимать. Но назвали-то так враги, критики из другого лагеря, которые пытались таким образом сузить значение, да, этих крупнейших мастеров. Но сейчас уже очевидно. Хотя мы записываем эту передачу в декабре 2012 года, а великий писатель Василий Белов умер практически незамеченным. Ни одно из первых лиц государства не удосужилось заметить смерть национального гения. Федеральные телеканалы тоже как-то не сообщали русскому народу, для которого творил Василий Белов, Василий Иванович Незабвенный, как и где, скажем, проходили похороны. Это, по-моему, позорно. Вот. Но, тем не менее, такая попытка замолчать совершенно не случайно. Она, как и в случае с другими великими русскими творцами, я помню, то же самое было, когда умер великий композитор Валерий Гаврилин, тоже ни слова не сказали, да, тоже связанный с вологодскими корнями. Вот. Мы должны понимать, что это так. Ну, а тем не менее, читающие русские люди твердо знают, что Астафьев, Белов, Распутин, Носов, ну и Шукшин – это, безусловно, гении. Мы можем по-разному относиться к ним, любить кого-то больше, любить кого-то меньше. Но вот мне интересно спросить вас, Сергей Антонович, как их наследника вот в этой плеяде блестящей, которую я сейчас вспомнил, кто для вас дорог, с кем вы встречались, кто вас учил лично, кто вас учил, так сказать, заочно, кому вы следуете, кому поклоняетесь, ну или это слово не совсем уместное для православного человека, скажем так, кого вы поминаете в своих молитвах с благодарностью за уроки литературного и человеческого мастерства?
Очень к месту, очень вопрос и в точку. Мое творчество началось благодаря Василию Макаровичу Шукшину. Я писал небольшие зарисовочки о своем дяде, о своей тетке, вот о своей бабушке Василисе. Ну и не знал, просто писал и писал, вот что-то писал. И вдруг мне попалась книга, сестра привезла из Москвы книгу «Сельские жители». Я прочитал и понял, что я пишу-то, в общем, где-то близко, похоже. И с тех пор вот я полюбил Шукшина, я считаю, вот он мой крестный отец в литературе. Ну, я до сих пор его люблю, считаю величайшим писателем. А потом уже было, как говорится, дальше было открытие Белова, Распутина, Астафьева, Носова. То есть вот это действительно, эти все люди, которых вы называли, это все близкие мне родные люди. Но, может быть, из них так вот как бы выделяются последние годы вперед. Вот так даже и получилось, что в самом деле вы сказали, вот за кого молитесь. А так оно получилось, что молюсь я за Белова. И молился, и молюсь. Пока он был жив, однажды литераторы, очень хорошие русские литераторы, Борис Лукин и Валерий Сдобняков, главный редактор журнала «Вертикаль», заехали ко мне в гости в мою деревню Старого Смолино в Ярославской области. А ехали они из Вологды. Ну и первым вопросом я спросил: «Ну вы, Василий Иванович, это видели?» Они говорят: «Да какое там видеть, он совсем плох уже, с головой уже голова болит, все это». Вот. И я так расстроился. Вот. И когда они уезжали, Лукин открыл багажник машины, а там книги вологодских писателей. Ну, куда сейчас у нас же выпускают, а они лежат пачками, книги в доме. Зайдешь ко многим нашим писателям, а у них под кроватью, где-то там под шкафом, пачки книг, потому что никому это ничего не нужно, к сожалению, в наше время. Вот. И они, естественно, с радостью, когда вологодские писатели, когда Лукин предложил, что, мол, давайте я в Москву отвезу и там где-то раздам, там чего-то как, они ему дали книги. И он говорит: «Ну что тебе подарить, Рубцова или Белова?» Я вообще-то Рубцова очень люблю, это мой любимый поэт. Но тут я, памятуя о том, что с Василием Ивановичем плохо, я давно его не читал, много лет, говорю: «Давай того и другого». И он мне дал книжечку «Привычное дело» с рисунками замечательными Куманькова, художника. Я прочитал, и вы знаете, вот действительно, все в свое время. Я буквально оросил каждую страницу слезами. Это был плач, в общем, о моей родине, о России. Я читал и все узнавал, что, почему, что тогда происходило, что сейчас происходит. И настолько меня это тронуло, что я сел и написал работу о Белове. «Толкование на поезд. Привычное дело. Воды прозрачные». Я даже написал такую вещь. Никогда, я, в общем, редко, когда пишу о писателях, это только вдруг, если вот что-то, какие-то искры высекутся. И с того дня, когда прочитал, я стал каждый день с земным поклоном молиться за Василия Ивановича Белова. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, спаси и сохрани тяжко болящего раба Твоего Василия и дай ему дожить остаток лет в ясном уме и доброй памяти. Теперь, к сожалению, я читаю за упокой молитву о нем. Но тоже читаю каждый день с земным поклоном.
Чистая Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Силою честного и животворящего креста предстательство честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечи и крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных отец наших вселенских великих учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, и живосвятых отца нашего Николая архиепископа Мирлетийского, чудотворца, Мефодия и Кирилла, учителей словенских, святого равноапостольного великого князя Владимира, и живо святых отец наших сия России чудотворцы, Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена, святых, славных и добропобедных мучеников, богоносных отец наших святых и праведных, Бог-Отец Иоакима и Анны, преподобного Геннадия Костромского и Любимоградского, чудотворца, и всех преподобных отцев Костромского края покровителей и всех святых воленья, много милостей. молящий за тебе.
В эфире нашей радиостанции выступает писатель Сергей Антонович Щербаков. Спасибо, Сергей Антонович, за беседу. Всего доброго.
Спасибо вам.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.